Правда, выступила соревновательная и губительная опасность Бунду от возникшей в 1901 году независимой еврейской рабочей партии. Создалась она под влиянием и внушениями Зубатова, убеждавшего еврейских рабочих, как и всяких других, что им нужна не социал-демократическая идеология. Им нужно бороться против буржуазии за свои экономические интересы, и правительство заинтересовано в их успехе, и они могут действовать легально, власти будут доброжелательным арбитром. Во главе этого движения стала энергичная Мария Вильбушевич, дочь Мельника. Последователи Зубатова имели в Минске среди еврейских рабочих большой успех, и они с большой страстью боролись против бундовцев и экономическими стачками многого добились. Успешно действовали независимцы еще и в Одессе, Хуна Шаевич. Но, как во всем объеме государства, напуганное правительство и плеве сорвало замысел Зубатова, так и с независимцами. Шаевич в 1903 был арестован на малый срок, а тут принеслись вести о кишиневском погроме, и у независимцев опустились руки. Тем временем бунт получал помощь от заграничных групп. Сперва из Швейцарии, затем из Парижа, Лондона, из Америки, где группы содействия достигли довольно значительных размеров. Возникли клубы, землячество и общество для оказания помощи деятельности бунда в России. Помощь эта была главным образом денежная. С 1901-го бунт отказался от экономического террора, нападения и избиения хозяев фабричной администрации, ибо он затемняет социал-демократическое сознание рабочих, уж будто стал и против участия в терроре политическом. Однако в 1902-м бундовец, сапожник Гирш Леккерт, стрелял в виленского губернатора и зато был повешен. Стрелял и несовершеннолетний бундовец Мендель Дейч, чей выстрел означал уже апогей движения еврейских масс. И бунт заколебался, не перейти ли снова к террору. Летом 1902-го его Бердичевская конференция приняла резолюцию об организованной мести. Но пошла в бунде дискуссия, и через год съезд бунда формально отменил то решение конференции. По словам Ленина, в 1903-м бунт испытал террористические увлечения, которые миновали. Общий в воздухе дух к террору, уже не раз явленному в России, нарастающая привычка молодых людей иметь в запасе оружие, да при доступности оружия, особенно через контрабанду, не могли у революционной молодежи черты оседлости не родить мысли создавать свои боевые отряды. А между тем у бунда возникали деятельные и опасные соперники. По историческому ли совпадению или потому, что как раз назрела пора возрождаться и еврейскому национальному самосознанию, в 1897 году создания бунда, даже за месяц до бунда, состоялся и первый Всемирный конгресс сионизма. И вот в начале 900-х годов молодые евреи прокладывали путь общественного служения на перекрестке между Искрой и Бней-Моше, сыновья Моисея. Одни повернули направо, другие подались налево. В программах всех наших еврейских партийных группировок, возникших в 1904-1906 годах, национальный момент занимал подобающее место. Мы уже видели, что этого не избежал и социалистический бунт, и теперь оставалось ему тем резче осуждать, что сионизм воспламеняет национальное чувство и тем препятствует развитию классового самосознания. Правда, численность сионистских кружков молодежи подавлялась числом молодых людей, примыкающих к социалистическим революционным партиям. Хотя бывали и обратные примеры. Издатель венской социалистической еврейской правды Гуревич целиком перешел на деятельность по переселению евреев в Палестину. Образовавшийся разрыв между сионизмом и бундизмом динамически стал заполняться новой, новой и еще новой партиями. Поалей Цион, Цейрей Цион, сионисты-социалисты, серповцы-сеймовцы, каждая из которых еще по-новому сочетала в себе сионизм и социализм. Между столь тесно расставленными партиями понятным образом возникла напряженная борьба, и это не облегчало задачу Бунда. Не облегчалась она и усилившейся в те годы эмиграции евреев из России. Зачем же эмигрировать? В чем тут смысл? Ведь еврейский пролетариат должен биться бок о бок с рабочим классом всех стран за социализм. Это автоматически решит еврейский вопрос повсюду. Евреям нередко ставилось в упрек, что на протяжении истории из них непропорционально многие были ростовщиками, банкирами, торговцами. Да, евреи были передовым отрядом, создавшим мир капитала, и преимущественно в его финансовых формах. Об этом ярко и убедительно писал выдающийся политэконом Вернер Зомбард. В первые годы революции евреям это публично ставилось в заслугу, ведь то была неизбежная формация на пути к социализму. Крыленко в одной из судебных речей 1919-го нашел место сказать, что еврейский народ еще в средние века выделил группу носителей нового влияния капитала, ускорявших естественное разрушение экономических форм средневековья. Да, несомненно. Системы, капиталистическая в экономике, в торговле и демократическая в политическом устройстве, многим обязаны созидательному вкладу евреев. И они же для расцвета еврейской жизни наиболее благоприятны. Но по непостижимой исторической загадке евреи послужили совсем не только им. Вот Мандель напоминает нам: если обратиться к Библии, то оказывается, что монархия выдумана никем иным, как евреями, от которых эту идею и унаследовал христианский мир. Монарх не избирается народом, он назначается самим Господом Богом. Отсюда ведет свое происхождение принятый преемственно и христианскими народами обряд коронования и помазания царя. Поправить можно, что фараоны были и того ранее, и тоже, как выразители, воли божественной. А бывший активный российский революционер Вальт Лессин вспоминает: евреи революционному движению не придавали особенного значения. Они связывали все свои лучшие надежды с ходатайством в Петербурге, даже со взятками в министерствах, а не с победой революции. Впрочем, у нетерпеливой еврейской молодежи такие ходатаи во влиятельных сферах получили по традиции средних веков, но презрительную для революционеров кличку «Штадлан». Как раз Слиосберг много десятилетий проработавшие в системе Сената и Министерства внутренних дел и терпеливо улаживавший сотни частных еврейских проблем, считал такой путь перспективно правильным для евреев и с обидой отзывается на это молодое нетерпение. Да, евреям как будто, ну никак неразумно было связываться с революционным движением, погубившим нормальную жизнь в России, а с нею ведь и жизнь российских евреев. Однако и в разрушении монархии, и в разрушении буржуазного порядка, как и в утверждении его перед тем, евреи также послужили передовым отрядом. Такова прирожденная мобильность еврейского характера и его опережающая повышенная чуткость к общественным течениям, к проступу будущего. Но в истории человечества не раз бывало, что из самых естественных порывов людей потом вдруг да вырастали неестественные чудовища.